Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы вновь с отцом Александром начинаем нашу передачу в прямом эфире радио «Радонеж». Телефон в нашу студию 8-495-959-59-39. Можете задавать ваши вопросы. И у микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Напоминаю, что вы также можете присылать ваши вопросы к нам в студию по СМС на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. Вась, ну начну пока с тех, которые нам уже прислали. Анализируя прожитые последние 30 лет, я пришла к выводу, что самое большое зло – зависть, ложь, обман, коварство, предательство приходили ко мне от моих подруг. Вот уже 3 года, как очень тактично и дипломатично я расстаюсь с ними, и вот рассталась с последней своей обидчицей. Отныне я спокойно, уравновешенно, появилось много свободного времени на семью. И самое главное, ни на кого не обижаюсь и никого не осуждаю. Мой вопрос. Мое игнорирование людей – нежелание терпеть их недостатки, ошибки и слабости. Не больше ли это грех, чем осуждение или обида на них?
Не знаю. Это трудно так как-то подсчитать. Трудно ведь оценить, что у вас в душе. Вот для этого вашего письма совершенно недостаточно, чтобы это оценить. Но, с другой стороны, по-моему, это правильно. Во-первых, всегда с годами остается только один, редко два друга. Это такой закон. Самый верный. Или вообще этими друзьями остается ваша семья. Но это самый лучший из вариантов. Поэтому я не вижу вообще тут в чем-то греха. Потому что сам Господь нас так учил. Даже взять, снять обувь и отряхнуть в том месте, где нам какую-то чинят, ну, неправду.
Прерывание отношений с людьми, с которыми много-много лет, может быть, был в дружбе, обижает людей. Они не понимают, почему эту дружбу надо прерывать. И вот здесь оказывается...
Ну, как? Ведь разные у человека есть возможности. Ну, вот он терпит-терпит, а одни только неприятности. Ну, потихонечку. Ну, по-моему, нелепо ходить в магазин, где постоянно тебе вместо дорады дают скумбрию и еще обманывают на деньги. Ну, это глупо как-то. Зачем же, если меня все время там предают, этот человек? Не надо его осуждать, не надо его проклинать. Сказано Спасителем, молитесь за обижающих вас. Но не сказано, обнимайтесь, целуйтесь и тратите время на бесчисленные разговоры за чаем с человеком, который все время творит в тебе какие-то пакости. Какая в этом нужда?
Есть вопрос?
Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Вы знаете, вот как-то передача была, и...
Была, как сейчас помню.
Я спросила, как же молиться, если человек не ходит, вот лежит, то сказали вы одними глазами. Вот как надо одними глазами молиться? Повторите мне, пожалуйста.
Ну как, поднимаешь глаза к небу, потом опускаешь их на грудь, а потом вправо и влево переводим. Получилось крестное знамение. А дальше уже мысленно любые слова или молитвы, которые знаем.
Что такое благословение?
Благословение – это благое слово.
Люди часто просят благословение дать им. Иногда на какое-то
дело...
Но
они вкладывают в это какой-то другой смысл. Часто магический. Чтобы все было хорошо.
Частенько просто благословите.
Слишком даже частенько.
И что они, какой смысл вкладывают тут, конечно, узнать невозможно.
Узнать невозможно. Нет, возможно, если есть время. А если нет времени, лучше без споров благословить и бежать дальше.
Ну, а когда люди пытаются взять благословение на самые простые житейские дела, насколько оно действительно помогает в этих делах и необходимо?
Совсем нет никакой необходимости.
То есть это скорее тоже магическое отношение самого человека.
Ну да.
Раз батюшка благословил, значит, должно быть все.
Ну, в большинстве случаев так и бывает.
А потом приходит, говорит, ну, батюшка, с вашего благословения так все хорошо получилось.
Ну, и слава тебе, Господи.
И опять же, верят в это благословение.
Надо верить в Пресвятую Троицу. Батюшка вообще здесь ни при чем. Батюшка же не от себя благословляет, а от Бога.
Ну, конечно, магизма в нашей жизни уж очень много.
К сожалению, да. Потому что магия самая такая примитивная из ложных религий. Поэтому пользуется такой популярностью. Потому что магия, она не требует от человека никакого духовного движения. Вообще никакого.
Там все получается.
Подошел, поклон до земли, рукой коснулся пола, благословите, и все. Нет никакого духовного действия.
Пашка, а вам когда-то приходилось сказать «не благословляй»? Какова реакция была человека на это?
Разная. Я по-разному реагирую на это.
Ну, как недоумение, раздражение.
Или... Ой, всякое.
Пытались уговаривать.
Ну, и такое бывало. Но уже мои манеры, ну, народ как-то попривык. Нет, ну, представляешь, читаешь лекцию, аудитория 500 человек. Потом все встают, благословите. Ну и чего?
У всех благословил.
Нет, я вот прибегаю к этому, поднимаю руку к потолку и широким крестом всех благословляю. Ну, там уже на личной клетке опять стоят.
Нужен запасной выход.
Ну, это идеально. Я во всех храмах где я служил, всегда из алтаря прорубал выход на улицу.
Батюшка, вы часто говорите, что христианская любовь – это не чувство, а дела любви по Евангелию. Но я замечаю, что делаю это часто через лень и через некоторое раздражение, особенно в семье. То есть получается мое доброе, любое добро с грехом пополам.
Совершенно верно.
Могут ли такие дела привлекать благодать Божию ко мне?
Привлекает не благодать Божию, а вот через терпение, свое смирение, упорство, потихонечку мы приходим к смирению. А когда смирение появится, лет через 20, и благодать следует за ним.
Но само преодоление человека, своей неприязни, нежелание что-то делать.
Вот это и есть подвиг.
Но еще не привлечение благодати.
Нет. Когда благодать приходит, она делает любой подвиг легким.
Но без нее человек и вообще ничего не совершит.
Ну, если Богу угодно, сам Бог совершит.
Потому что человеку хочется продвинуться в духовной жизни, а легкости нет в этом движении.
Нет, хочется продвинуться в духовной жизни. Но теоретически можно об этом размышлять. Но это не дело человека. Это просто самонадеянная наглость.
Но человек что-то должен делать.
Ну, должен. Царство Небесное от времени Иоанна Крестителя нудится. И употребляющие усилия восхищает его. Что может человек? Только себя нудить с терпением. А уж Господь Святый Дух, он, если пожелает, он сделает.
Есть вопрос?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Отец Дмитрий, как вы относитесь к традиции в прощенное воскресенье вечером петь в храме пасхальные стихиры? К традиции, которую я наблюдала в моем детстве лет 30-40 назад. И нельзя ли возобновить ее, потому что она была очень отрадна?
Никак нельзя. И не будем никогда. И вообще не надо превращать наше великолепное богослужение в какой-то миксер, где все перепутано. Зачем? Есть Пасха. Празднуется 40 дней. У вас из детства. Сейчас мы все встанем, построимся и все будем делать, как у вас в детстве. Да ни за что.
Иногда люди приводят в пример какие-то традиции отдельных храмов. И говорят, а вот нельзя ли это, и чтобы это было общецерковно?
Ну, у нас нельзя. И не, я ни за что не буду, так сказать, менять устав. Люди посвятее, поумнее нас. Это
составили.
Составили, да. Не, совершенно незачем. Главное, какая нужда? Иди домой, в свою келью, и пой там с утра до вечера. Хоть в Страстную Седмицу. Никто тебе ничего не скажет. Тем более, если на душе у тебя Пасха. Ну, нельзя все перепутывать.
Ну вот, порой не понимают люди или не ценят то, что нам...
Да, просто это недостаток церковной культуры. Но это же не аргумент воспоминания детства. У меня такие воспоминания детства, когда я мне что-то снится из детства, я в холодном поту просыпаюсь и, ой, слава Богу, сон. Нетушки, спасибо. Нетушки.
Люди навыкли читать, петь акафисты. И вот наступает Великий пост, и возникает вопрос, а можно ли постом?
Дома можно все. дома.
То есть, если ты навык читать или петь акафист...
Навык? Для этого кельи существует. Если ты не громко поешь акафист, да на здоровье. Это же не важно. Главное, чтобы человек Богу молился. И не громко, чтобы соседям не мешать. А то сосед пришел с работы и говорит, ой, сосед опять заныл. Как сегодня у нас. Мы пели покаяние, двери отверзли нам, а какой-то женский голос справа подвывал на полтона ниже. Ну, просто это издевательство. Хочешь учиться? Подойди к регенту, ходи на спевки, учись. Ну, стоит человек, наслаждается своим пением. А остальные чуть до инфаркта мне не довели.
Жизнь тяжелая, батюшка, штука.
Ну да, приходится. Ну что ж, ну не будешь же во время такого замечательного песнопения там прерывать. Вот. Я так поглядел боковым зрением. Далеко стоит.
Очень давят родные по поводу детского сада. Говорят, там занимаются с детьми, а дома шатается без дела. Скажите, как вы относитесь к свободному времяпровождению детей дома, когда они сами должны себя занять? Меня уныние одолевает. Поддержите.
Уныние, оно от безделья. Поэтому нужно дома не сидеть, а нужно с детьми заниматься. А то, говорит, в саду занимается. А ты, маманя, что делаешь?
Готовит, убирает, стирает.
Это можно не готовить. Еда – последнее дело. Первое дело – занятия с детьми.
Они все есть просят?
Ну, есть просят. И тут и покормить. Он просит, пойдем с тобой вместе приготовим еду. Ни один ребенок против этого не устоит. Каждому распределить обязанности его. Это все надо организовать. А лень-матушка все хочет это сплавить. И потом нужно так еще организовать жизнь детей, чтобы они могли обязательно и самостоятельно чем-то заниматься. Рисовать, листать книжки, искать знакомые буквы, что-то переписывать. Взять ребеночку, дать букварь, пусть он буквы срисовывает. Смотреть ему через плечо, говорит, вот, молодец. А в это время крупу перебираешь. Надо детей вовлекать в работу взрослых. Это лучшая игра.
Да, дети с удовольствием участвуют в том,
ой, да,
что делают.
Более того, они так обучаются домашней работе, которая им не в тягость. Они относятся к ней как к игре. А дети любят играть.
Одна реакция ребенка, когда ему говоришь «иди сделай», и другая, когда говоришь «пойдем сделай».
Конечно.
Тут прям вот такая разница. Да совсем разница.
Пойдем сделаем, а еще скажешь, помоги мне. Он так прям доволен, он идет папе помогать. Это вообще.
Ну вот устают, особенно мамочки, которые...
Ну, которые
с маленькими
манкируют своими обязанностями. Устала? Поспи. Сейчас ребеночек ляжет спать, и ты там в двух метрах от него, чтобы не придавить.
Младший спит, два постарше ссорятся. Еще постарше, мам, помоги с уроками. Еще постарше...
Нет, сейчас я посплю, отдохну и со свежими силами. Надо организовывать. А если ты хочешь на чужих теть это взвалить, они тебе так детей организуют, что ты их не узнаешь.
Ну, у них свои методики, это да.
Да дело не в методик, само качество этих педагогов, оно оставляет желать лучшего. Много лучшего или мало. Но я всю жизнь в детском саду провел. Я это все знаю. И на пятидневке был. Не надо мне ничего рассказывать. И потом у нас тоже были и хорошие педагоги, и похуже. Я вот, представляешь себе, я в нашей средней группе помню, как звали воспитательницу. И я Петровна. Вряд ли она жива, но помню, потому что прекрасная, добрая женщина. А сейчас я вот хожу в нашу гимназию мимо детского сада. Я с такими лицами ни одной пока не встретил воспитательницу.
Но это штучный товар, да?
Да, и редкий.
Редкий, редкий, да.
А то я помню ее лицо и прическу. Потому что она меня любила, и всех любила деток, и я ее любил. Не знаю, как другие детки.
Но хороший педагог, он может сделать целую школу, например, действительно хороший. У нас, вот помню, тоже в школе был математик. Школа была самая обычная. Но он был такой человек и такой математик, что все в районе считали, что у нас физико-математическая школа. Да. А все дети знали математику.
Да.
Вот просто потрясающе.
У нас тоже учительница истории в нашей гимназии так любила деток и так хорошо с ними историю проходила, что очень многие пошли в исторические вузы. Сейчас уже закончили все благополучно. Так сказать, это от педагога зависит. От педагога должна быть любовь к воспитуемому и к предмету. К воспитуемому, чтобы ему, ну, в чем-то его маму заменить, хотя бы на эти несколько часов. А к предмету, чтобы раскрыть перед ним всю красоту. Истории.
Ну вот не каждый же родитель хороший педагог, историк или там математик.
Но у него, у родителей, есть харизма. Ему дана от Бога любовь к своему дитяти. Прям дано. И нужно это развивать, а не гасить, отдав ребенка на съедение совершенно другим людям.
Но потом возникают определенные проблемы, которые
обязательно
никак не корректируются.
Они очень трудно выкорчевываются.
То есть то, что в детском саду привито?
Да потом очень дорогие психологи и психотерапевты смогут это все доставать из подсознания ребенка. Что в него там заложили.
Отец Дмитрий, подскажите, пожалуйста, что нужно читать, понять и делать, чтобы преодолеть женское воспитание в неполной семье?
Ну... Это может помочь спортивная секция, может кадетский корпус, может быть дядя помочь, или дедушка, или старший кузен. Надо соображать. Отец Дмитрий тут ни при чем. Он не может знать все условия. Может, человек живет на... Земле Франца Иосифа. Там летом в июле плюс 6 градусов. А остальное время холодрыга жуткая и дуют ветры. И еще ему будут говорить, вот, надо тебе там найти школу для мальчиков. Ну, глупо. Сам человек. Надо думать, соображать, читать, искать.
То есть это все-таки проблема, которая действительно
существует? Нет, ну, проблема все. Вот открываешь ящичек, смотришь, а там хлеба нет. Проблема. Надо спускаться с пятого этажа, идти в булочную, покупать, стоять в кассе, потом идти на пятый этаж пешком. И только дошел, вспомнил, спички забыл купить. Проблема все.
И нужно искать к ней, к каждой проблеме, свой ключ.
Ну, голова зачем дана? Чтобы оренбургский платок носить?
Хочется получить мудрый совет от того, кто, может быть, уже нашел этот ответ.
Это ленивая позиция. Все мудрые советы, они известны. Все прекрасные книги, они давно написаны. Списки тех книг, которые мы должны прочитать детям, они составлены. Потрудись. Найти человека, который в интернете найдет тебе эти списки.
О, он найдет 20 списков разных. И который из них действительно моему ребенку будет полезен.
Вот, хорошо, 20. Как раз нормально.
Это списков.
Да.
И что ж, каждый из них исследовать?
Как?
А как понять? Это же разные люди составляли разные мнения.
Моя мама, у нее было такое выражение. Пораскинь палаты. Человеку дан прекрасный инструмент – ум, который человек использует только на несколько процентов, так специалисты говорят.
Вот раньше, когда я учился в школе, у нас был один комплект учебников там по истории, по литературе, по географии. Сейчас этих учебников много. Разные авторы, разные взгляды, разные мнения. И порой один учитель пришел с одним учебником, через полгода его заменили, другой учитель с другим учебником, а там по-другому написано.
Ну что?
И вот ребенок сначала одно учил.
Нет, ребенку это трудно. Это должен папа прийти к учителю и разрешить этот вопрос.
Какой мы все-таки придерживаемся
версии? Да.
Там придерживаются той версии, которую школа установила.
Вообще папа должен выбирать, что учитель должен преподавать его ребенку. А то, представляешь, папа консерватор, а учитель либерал. И что, во что он превратит его сына? Он хотел вообще его учить по книге Барри Голдуотера, американского сенатора, который написал книгу «Совесть консерватора». Мы хотим своих детей иметь в итоге или отдать все на откуп другим. Надо суметь так ситуацию поставить. Это все проблема. Вообще школа – это проблема. И для учеников, и для учителей. Теперь учителей бьют.
За что?
Ну, не за что, а так хамят просто. Младшие ребятки еще побаиваются, а постарше прям во все горло. А ты не моги, у них права. И это можно решить. Со всеми этими правами такие права прописать, что мало не покажется. Но надо решать. Все проблемы нужно решать. И это должны решать мужчины.
Если они есть в семье.
Если нет, придется женщинам, как в Новгороде. Если мужчина умирал или погибал на войне, женщина вставала на его место, супруга, у нее было право голоса, она вот частично занимала его прерогативы. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня вопрос в отношении своего близкого. Вот он верующий, по крайней мере, по форме человек, много молится Иисусовой молитвы, юрист. Но везде проблема. В личной сфере, там, с женой, с ребенком, с тещей, со всеми. Все вокруг виноваты. То есть все виноваты, а он прав.
Ну, вот ему надо в судьи идти.
Ну, ему, наверное, да. Наверное, в судьи.
Ну, вот и будет.
Так вот.
Обвинительный.
То, что произошло, отец, можно закончить вопрос?
Так я... В чем вопрос-то? Я так все
вот, я говорю, коренным образом изменился, перед всеми покаялся, осознал, что гордыня заслоняла ему глаза, перед женой, перед чещей, все изменилось. Чеща стала извиняться, стала слушать и так далее. Две недели спит по 2 часа максимум, по 2 часа 15 минут. Необыкновенная сила, энергия, радость, мир, полная полнота жизни в душе, ну просто счастливый абсолютно человек. То есть силы просто на 10-х. Это дьявол действует или ну, крыша едет? То есть, ну, психиатра был, все нормально, так сказать. Я полностью осознанный человек и полностью изменился. То есть.
И это трудно сказать, не наблюдая человека. Надо с ним поговорить, в глазки посмотреть. Но если психиатр говорил, что с крышей все нормально, ну, посмотрим. Дело в том, что бесконечной энергии быть не может. Какое-то время, да, человек может концентрироваться. Ну, вот такую сказку рассказали. Вот. Вряд ли вы подробно его наблюдаете, человека с утра до вечера. Поэтому свежо предание, а верится с трудом.
Но люди нередко, батюшка, рассказывают о вдруг открывшихся у них каких-то способностях. Нередко после молитв.
Надо разбираться.
То есть что это за способности, какого они свойства?
Да, конечно.
Потому что сами люди утверждают...
Да иногда по лицу видно. Вот просто посмотришь на человека. И там все ясно.
Хорошо на человека взглянуть.
Да, конечно. Обязательно. Но как врач без осмотра больного, что будет делать заключение?
Ну, сейчас такое бывает. Одна женщина пришла, говорит, принесла, ну, анализы. На меня, говорит, врач даже не посмотрел. Посмотрел мои анализы и сразу написал что-то уже.
Ну, может, там стафилококк. Все ясно.
Так что можно и не смотреть. Можно
не смотреть. Другое дело, вот как мне доктор один говорил, вот раньше врач мог определить диагноз болящего по запаху пота. Вот он только вошел, говорит, так вот, не было никаких таких исследований. Только через осмотр. Алло, здравствуйте.
Алло, да, да.
Да.
Алло, батюшка, помогай вам Бог. Я хотел задать один предметный вопрос. Мне просто интересно спросить ваше мнение, как вот, я не знаю, как вы посоветуете по ситуации. Я прихожанин храма Алексея Мечева, община отца Виктора. Я вдовец. У меня... Несколько лет назад умерли родители, а 15 января умерла жена. Скажите, батюшка, у меня ни детей, ни собственности. По вашему мнению и по опыту, скажите, для мужчины за 40 неужели единственный путь по благодати монастырский? Батюшка, помогай вам Бог. Ответьте по существу.
Ну, у вас главное есть ваша специальность и голова. Ну и молодость. 40 лет, прекрасный возраст, всегда можно начать. Вот хотите в монастырь, да идите, Господи. Это, если возьмут.
То есть здесь нет такого единственного пути. Можно выбрать и здесь какое-то направление.
Это во-первых, а во-вторых же можно попробовать один путь, попробовать другой. Где будет любо, там и оставаться. Недаром русский народ говорит, от добра добра не ищут.
Один тоже пришел, спрашивает. Батюшка, вот мне тоже уже за 40, не был женат, а тут вдруг мысль пришла, может, зря, и надо бы, а или поздно. И как тут попробовать? Если уж женишься, назад ты не воротишься.
Не, ну зачем ворочаться?
Вдруг не понравится.
Ну, обожди. Ну вот, например, тебе в священном начале дает приход. Ты приезжаешь, колокольни нету, церковного дома нету, на территории храма стоят гаражи. Около гаражей мужики стоят с папиросами. И что-то обсуждают. Клубится дым папирос и пахнет водочкой. С пивом. Окон нет. Дверей тоже. Ну, тебе не понравилось. Но тебе дали. И проходит 10 или 20 лет. Ты этот храм превращаешь в украшение той местности, который он стоит. Он становится не только не хуже, но лучше прежнего. Ну, не понравилось, а сделай так, чтобы понравилось. И тебе, и всем, кто будет туда ходить. Человек в эту жизнь приезжает не на курорт. Курорт – это только первые 3 года его жизни, когда он там «хочу, дай,
и все для него.
Моя мама, а вы все никто», а потом уже все. Надо и на горшок идти, надо и кашку есть, и надо вовремя засыпать, очень много всего. В детстве.
Что не хочется, но надо.
Ну, в данный момент. Так, хочу играть. Ну, говорит, играть. Через 10 минут смотришь, он кверху попкой лежит в манеже и спит. Ну, это все надо преодолевать потихонечку, не обижая ребеночка. Ну, всегда какие-то такие возникают трудности. Поэтому ничего страшного. Дана человеку жизнь. Вот и живи ее, эту жизнь.
Хочется выбрать лучший путь этой жизни.
Лучший что имеется в виду? Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше? По этой пословице. Хочешь рыбкой плавать? Хочешь быть владычицей морской? Что человек хочет? Как говорит теперь, определись. Алло, добрый вечер. Алло.
Тишина. Ну вот. Да.
Пойдем дальше.
Почему Господь исполнил желание бесов вселиться в стадо свиней? Значит ли это, что бесы и сегодня могут переходить от животных к человеку? И наоборот. Или это был символ?
Это был символ, и это было вразумление жителям гадаринской страны. А так могут бесы переходить. И собака может взбеситься. Особенно часто это бывает с домашним тигром.
Вроде покладистый. Раз и скушал.
Да. Поклал хозяина. И ням-ням.
И Господь попускает бесам войти в человека для его вразумления.
А Господь все делает нам на благо. Иногда человек находится в таком состоянии, что вышибить его из этого состояния может только вот таким испытанием.
То есть, казалось бы, что может быть страшнее для человека?
Вот как наш народ русский. Он настолько озверел, что поднял руку на императора, которого не народ избирал. Это избирали их предки, обещали ему верой и правдой служить. А тут поверили всяким этим прокламаторам. Ну и получили большевиков, всяких иностранцев, которые приехали. И всю страну им отдали. Они ее всю разорили. Так что это наказание Господне. Ах, вы хотели. С красным флажком ходили. Ну, теперь кушайте еловые шишки. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Василий, Москва. Батюшка, скажите, пожалуйста, вот Господь дал заповедь, не судите, судимы не будете. Это окажет тогда, вот что получается, православный человек не может работать в государстве с судьей, ведь он тогда нарушает эту заповедь. Ответьте, пожалуйста.
Да нет, ничего проще. Речь не идет о работе судьи, а о том, когда один грешник осуждает другого. Или, допустим, сидит человек хромой на правую ногу, а видит, идет хромой на левую ногу. И показывает нам пальцем, говорит, он хромой идет, на левую ногу хромает. Будучи таким же человеком, только зеркально. А он того осуждает. Вот Господь это именно об этом говорил.
Но судья тоже грешный человек и судит человека за проступок греховный, но при этом исполняет некую государственную функцию.
Нет, не только государственную. Он должен исполнять. Но это судья должен, во-первых, так судить, чтобы участвовал в каждом приговоре его собственная совесть. Чтобы он по-честному, а не под давлением следствия, во всем разобрался лично. И он перед Богом, перед государством он не несет практически никакой ответственности. Никакие судебные ошибки ему не ставят в вину. Но перед Богом он за все ответит.
По совести судил или нет?
Да. Каким судом судите, таким будут судить и вас. Только не государство, а Господь Бог. Страшно впасть в руце Бога живаго.
Ну, судя по всему, не очень страшно пока.
Нет, а это из таких храбрых осталось-то жить всего ничего. Так что все свое получат. А то было бы несправедливо. А некоторые безумцы говорят, а я неверующий. Ну, так и что? Что тебе, если ты не веришь, тебе срок, что ли, сойдет? Нет, брат.
Ну, так удобно. творить беззаконие.
Удобно отвечать все равно.
А можно об этом не думать?
Когда ты старенький, это нельзя не думать.
То есть верующий ты или неверующий, а все-таки что-то на душе неспокойно.
Да, конечно. Совесть, она умирает не до конца.
То есть как бы ее человек ни пытался задушить в себе.
Да, да.
Она все равно прорывается.
Да? Конечно, заставляет человека страдать.
А вот люди говорят, а рассуждать, грех или не грех, на тему, ну, каких-то поступков других людей?
Конечно, грех. Ибо сказано, кто ты, осуждающий чужого раба? Нет. Каждый перед своим Господом стоит или падает. А рассуждать, обсуждать, осуждать — это все однокоренные слова.
Нет, тут имеется в виду
здесь суд.
Поступок человека.
Какое твое собачье дело? Тебя что, назначили над ним воспитатели? Когда, пожалуйста, иди в ОФСИН, Федеральная служба исполнения наказаний, воспитателем. И там воспитывай. Тебе будет контингент специальный, у тебя будет должность, тебе зарплату очень небольшую за это будут платить. Вот тогда, а пока ты не имеешь никакого права рассуждать, обсуждать, засуждать.
А для того, чтобы выбрать, как дальше-то действовать, нельзя же так без обсуждения принять решение?
Ну, судья обсуждает, если процесс большой, с другими судьями. Потом сам состязательный процесс, он обсуждает это на практике. Например, с присяжными. У них такое мнение. У него такое мнение. Мнение присяжных считается выше. У прокурора, обвинителя, такое-то мнение.
Но это служащий, а вот семья. И вдруг один, ну, как-то вот не в русле семьи.
Ну, может быть, вся семья торгует наркотиками, он упирается, не хочет расфасовывать. Да, может так быть, конечно.
И они его судят.
Осуждают.
Как быть? Посещают мысли о разводе. В браке 4 года. Мы венчались, есть сын 4 лет.
Ой, пора уж разводиться, что-то затянул.
Нет взаимопонимания, уважения и мира. Тяготит это состояние. Смиряюсь, терплю, так как маленький сын. Но сил нету на это.
Бедненький. Надо тогда кашки покушать со сливочным маслом. Я даже Великим постом бы отменил, чтобы без масла есть со сливочным маслом. Раз сил нет. Вот нету сил покушать кашку. Это же мужчина пишет. Нету сил. Если человек женился, он должен нести ответственность за ту семью, которую он создал. Он мужчина. Он за все в ответе. Сил нет. Кушать надо лучше, кушать.
Женился на женщине, которая отвечала ему взаимностью.
Очень
а потом хорошо. У нее интерес поменялся. Ну, как-то ему ей стало скучновато в этом общении.
Ну, он должен так быть, книжечки читать, чтобы стать ей интересным. Надо узнать, о чем она хочет, о чем мечтает. Путь к сердцу проложить. Если он сидит и 4 года ждет, чтобы ему все с потолка сыпалось, женщину нужно завоевывать.
А если ее интересуют только наряды?
Ну, Но купите и нарядов. Скажите, сколько тебе, милая?
Вы как-то, бачь, говорили, что страсть невозможно удовлетворить.
Нет, удовлетворить нет. Ну, давай, вот у нас такой бюджет семьи. Ты 30-ник получаешь, и я 35. Вот у нас 75. Мы вычитаем квартплату, свет, газ, уборка мусора, телефоны. Вот остается такая... Мы все на наряды? Или какую часть? Какую? 15%? О, на тебе. Покупай платье. На следующую зарплату опять. Мы остаемся в рамках тех 15%. Ой, забыл. А может быть, на еду еще что-то? Потому что мы за прошлый месяц все съели, что было в холодильнике. На еду оставим? Оставим. Давай, сколько раз подсчитали. У нас какая корзина продуктовая. Так, сколько осталось? 10%. 10% тебе достаточно? Или урежем еду? Вот и все. Тебе платится, милый. На, радуйся. А туфельки не надо? Ну, вот и все. И она, смотрите, своего муж меня любит.
Моя дочь не любит увеселительных мероприятий, но бабушка все-таки часто ее водит. И тогда она спрятала бабушкины билеты, молча. Теперь боится исповедоваться, считая, что непростительный грех совершил. Отец Дмитрий, скажите ей, пожалуйста, слово доброе, чтобы она не боялась исповедоваться.
Нет, ты давай, отец Александр, скажи. Я тебе поручаю, а я пока отдохну.
Если чувствуешь за собой неправду, и совесть тебя обличает в этой неправде, то... Значит, есть грех перед Богом, и нужно обязательно у Бога попросить прощения. И это происходит на исповеди, в присутствии священника, свидетеля твоего исповедования перед Богом. И тогда Господь поможет тебе впредь, если ты будешь стараться этот грех не повторять.
Золотые слова, подписываюсь под каждым словом. Спасибо. Пойдем дальше.
Пилата, иудеи, просили распять Христа, но не было просьбы предварительно бить. Почему же он начал с избиения? Ведь знал о его невиновности.
Такая процедура была в Риме.
То есть осужденного должны сначала были, ну, как бы бичевать.
Да.
Но вот он был особым осужденным, и сам Пилат признавал, что невиновен он. «Не нахожу в нем вины», — сказал он. И при этом предает ее той же процедуре, что и любого другого.
Ну, тоже не любого. Разбойники тоже свое получили.
Ну, то есть это была такая вот общепринятая...
Ну, в общем, да. Это ничего в этом такого нового не было.
Сначала уничижить, сначала его как бы...
Ну, уже несколько позже, когда христианство стало распространяться, римляне, они многих приговоренных, они старались вот этими батагами склонить, имея подспудно желание спасти ему жизнь. Но мы сами в этих идолов не верим. Ну, возьми там, принеси жертву, и все. А некоторым даже предлагали должности или взять в войско. Подлечим, будешь воевать, будешь офицером, выбьешься в генералы.
То есть таким образом...
Склоняли. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте, отец Дмитрий, уважаемый. Отец Дмитрий, скажите, пожалуйста, вот мы, православные, будем ответ держать под перед Иисусом Христом, а других люди, других конфессий, не православные, кто их будет судить?
А всех Христос. Но просто их не по закону Христовому, а по совести и по их закону.
А вообще суд Божий, конечно, от нас сокрыт, как он будет.
Ну, конечно, это мы только знаем некоторые очертания.
Никаких формальных правил этого суда
нет. Нет, конечно.
Спасибо большое за передачу, но, мне кажется, уже нам...
Всего доброго, дорогие братья и сестры, до свидания.
Спасибо, всего доброго.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!